Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 18 января 1654 года в городе Переславль Переславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнула на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Территория войска Запорожского вошло таким образом в состав царства русского. Как это событие повлияло на дальнейшую историю Украины и России? И почему вскоре после этого между Москвой и Украиной произошел конфликт, который привел сначала к разрыву, а затем ко Второй Переславской Раде? Могла ли Украина остаться в составе Речи Посполитой и все другие возможные сценарии? Постараемся найти ответы на эти вопросы и рассмотреть вот различные точки зрения. У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Кирилл Александрович, вот конкретно дата 18 января, это, кстати, по новому стилю.
Да, по старому 8-му.
На всякий случай, да, если кто отслеживает. Так вот, 1654 год. Но ведь обращение от казаков к русскому государству о принятии в подданство, они поступали в Москву и до этого. Причем там несколько раз
Это было.
Да. Вот почему тогда не получалось, а вот в 1654 году, в общем-то, пришли к некому компромиссу?
Ну, тут был целый комплекс причин. Во-первых, первоначально Хмельницкий действительно... Ведь тут нужно понимать, что до восстания Хмельницкого запорожские казаки долгое время вообще с Россией никаких особых отношений не имели. То есть после Смоленской войны, после 1634-32 годов никаких особых отношений не поддерживалось. И в общем-то, в России относились достаточно сдержанно к запорожцам, поскольку восстание свое они начали при поддержке крымского хана. Крымский хан, как известно, докучал немало южным российским окраинам. Россия заключила с Речью Посполитой договоренность о борьбе против крымского хана. И, в общем-то, здесь была определенная настороженность со стороны московского правительства. Не надо забывать, что московское государство — это не Российская империя. Государство, в общем-то, не самое могущественное, пережившее недавно эпоху городских восстаний, значит, смуты и так далее, которое очень боялось каких-то новых серьезных потрясений. Поэтому... В общем-то, здесь Москва действовала весьма-весьма осторожно. Ну, а Хмельницкий, он первоначально тоже ведь рассматривал... Ну, он вот поднял это восстание. Ему нужны были какие-то, значит, противовесы его основному противнику. Да, несмотря на одержанные победы, он понимал, что борьба будет долгой и кровавой. Первоначально он предложил царю опустевший польский престол занять, поскольку умер король Владислав IV. И, в общем-то, только потом, когда он понимает, что эта комбинация, в общем-то, неосуществима, что...
А занять каким путем?
Ну, путем выборов. Дело в том, что в Польше не было наследственной королевской власти. Власть передавалась каждый раз после смерти короля новому королю. Шляхта, дворянство польское собиралось на элекционный избирательный сейм. Избирал, могло избрать наследников умершего короля, могло избрать кого-то другому, теоретически, что позднее происходило. И, в общем, Хмельницкий предлагал, чтобы Алексей Михайлович предложил свою кандидатуру для избрания польским королем, и тогда он считал, что за православным самодержцем, так сказать, казаки будут жить, как у Христа, за пазухой. Но по разным, так сказать, причинам этого не произошло. Был выбран брат умершего Владислава, Ян Казимир, и, в общем-то, понятно, что для Богдана Хмельницкого здесь этот вариант оказался, значит, ну, уже неосуществим.
А гипотетически это были шансы вообще у Алексея Михайловича?
Нет. Есть ряд исследований. Резюмируя кратко, как бы скажу, что нет. Шансы были крайне и крайне малы. То есть, если только бы Алексей Михайлович ну, все польство, царство покорил польское, так сказать, вошел с войсками. То есть, ну, вот таким способом. Я думаю, что легальным способом через легальные избирательные процедуры того времени католическая шляхта ни за что бы православного монарха, конечно, престол не выбрала. Вот, поэтому тогда Хмельницкий начинает переговоры, действительно предлагает, уже начиная с 1649 года, настойчиво принять войско Запорожское под свою власть. Но в Москве очень осторожно к этому относились, потому что непонятны были условия, непонятно было, что сделать с другим союзником Хмельницкого, крымскими татарами, а самое главное, непонятно, что сделать с мирным договором, который был заключен с Польшей еще в 1634 году. Это был вечный мир навсегда. Россия обязалась его не разрывать, в общем-то, и здесь, ну, для царя это был серьезный шаг. Надо было приступить данное его отцом крестное целование, да, то есть присягу на Евангелие, присягу перед Богом. Поэтому, конечно, здесь были большие колебания. Ну и, собственно, 6 лет эти переговоры длились. В 1651 году, по некоторым данным, русское правительство готово было таки принять Хмельницкого. Собрался Земский собор. К нему было послано довольно представительное посольство дьяка Лариона Лопухина. Но, к сожалению, статейный список сведений о переговорах в этом посольстве не сохранилось. И здесь можем предполагать, что не договорились о каких-то условиях, потому что, конечно, Россия, принимая на себя такую огромную ответственность, вступая в войну с довольно сильным государством, по военному потенциалу Речь Посполитая не уступала России, а может, чем-то ее превосходила, хотела получить от Хмельницкого твердые гарантии, что завтра он не передумает, что соединение будет прочным и так далее, и так далее. Для Хмельницкого в тот момент, конечно, была важна военная поддержка. То есть для него это была такая форма, что вот перейти под царскую власть, но в основном он, конечно, хотел, чтобы переходить с как можно меньшими обязательствами для себя. Да, самое главное — это получить военную поддержку для борьбы с Польшей в тот момент.
А что не так вот складывалось у казаков с Речью Посполитой? Их притесняли там?
Ну, собственно, это тоже довольно так проблема, да, что не так. Действительно, ну, казачество по мере своего возникновения и развития просто росло численно. Росло численно, и Речь Посполитая, во-первых, не хотела принять казачество как отдельное сословие полноправное со всеми своими правами. Во-вторых, значит, казаки конфликтовали на тех территориях, где они жили, с польскими шляхтами и польскими магнатами, которые не хотели делиться, если так просто говорить, с казаками теми огромными земельными владениями, латифундиями, да, которые они освоили, присоединили на территории войска Запорожского, будущего на территории Левобережной и Правобережной Украины. То есть это был конфликт как бы социальный, ну и, конечно, был конфликт религиозный. Начиная с 1620-х годов казаки активно включаются и выражают свою поддержку борьбе православного духовенства за свои православные шляхты, за свои религиозные права перед лицом как бы наступавшей унии при поддержке как бы польских католических кругов, польской власти, папского престола и так далее.
Угу. Запорожские казаки, казаки, как, кстати, ну, верно
произносить? Вы знаете, у меня казаки, правильно, я даже затрудняюсь. Можно, наверное,
и так, и так.
Казаки, да. Ну, я не знаю.
Ну, в общем, запорожцы, назовем их так, да, сокращенно. Вот вы уже сказали, что их союзником был крымский хан. Кроме того, не исключали они, в общем-то, на каких-то условиях договориться и с польским королем. Но, как известно, это на картине же запечатлено, и турецкому султану писали. Это же это то время.
Да, были примерно отношения с турецким султаном. Ну, вообще, конечно, если мы возьмем вот какой-то такой, применим статистический метод, то есть сколько было посольств в Москву и поездок, и сколько было поездок в Стамбул или даже переговоров с польскими комиссарами, ну, наверное, Москва, чисто вот по таким цифровым раскладам, Москва будет самым, наверное, пока что один из наиважнейших партнеров Хмельницкого, которым постоянно слал и слал письма, посылал послов, писал пограничным воеводам. Действительно, переговоры с османским султаном велись, но тут было две как бы основных... Они не были завершены к моменту Переславской Рады. Вот. И здесь, в общем-то, основных момента два. Что, во-первых, в определенный момент султанское правительство выдвинуло свои, так сказать, территориальные претензии, которые Хмельницкий должен был помочь их осуществить, претензии к Речи Посполитой, то есть стал требовать передачи Подолии. Вот. Ну и второй момент, это тоже конфессиональный. Султан был в глазах Хмельницкого бусурманином, бусурманским правителем, как и крымский хан. И не зря он в общем-то, в своей знаменитой речи, да, которую записали русские послы на Переславской раде, говорит, что, ну, да, вот и крымский, и султан турецкий готов с нами вести переговоры и готов нас принять подданство, но это бусурманский правитель, для нас неверный, да, так сказать, это, в общем-то, грех. Ну и потом, в общем-то, союз с крымскими татарами тоже был, и, соответственно, так сказать, переход под власть османского султана тоже имел свои негативные стороны, да. Прежде всего, известно, что Крым, так сказать, использовал эту ситуацию инструментально, да, он заставил Хмельницкого заключить перемирие под Сборовым, он бежал, отступил с поля боя решающего сражения под Берестечком в 1651 году, забрав с собой гетмана. То есть крымский хан хотел, чтобы, чем, как в одной крымской хронике тех времен записано, чем больше крови прольется с обеих сторон, казацкой и польской, тем лучше для, так сказать, для ханства, для мусульман и так далее. Здесь он стремился соблюдать баланс, да, и на этом вот балансе, таком хрупком, осуществлять свои интересы. Хмельницкий это прекрасно понимал, поэтому, в общем, понимал, что союз этот временный и несет, в общем, массу негативных сторон в себе. В том числе, кстати, и, конечно, захват и угон пленных, да, вот пользуясь вот этой всей неразберихой, хаосом на Украине, да, крымские татары могли вот этот свой черный, так сказать, бизнес осуществлять, да, захватывать пленников, угонять их в Крым, продавать на невольничьи рынки в Турцию. Ну, в общем-то, эта проблема известна, довольно объем торговли, это был довольно большой, и вводились эти невольники в основном с южных территорий Украины, ну, тогда Речи Посполитой, России, ну, в общем-то, то есть за счет, в том числе, предков современного украинского народа.
Угу. А насколько важен был, кстати, вопрос веры при выборе стороны, которой предполагалось примкнуть? Ведь, наверное, все-таки русское царство было ближе всего по вероисповеданию.
Да, это были, в общем-то, все источники говорят, что когда описывают, значит, какие-то вот такие конфессионально-этнические моменты, что, в общем-то, Русь и Москва, даже поляки писали, да, это один народ фактически, очень часто, да, Кисель, знаменитый польский магнат и украинский магнат, можно так сказать, да, говорил тоже про москалей и запорожцев, одна кровь, одна вера, действительно, близость была, все, многие современники это ощущали, значит...
Но были расхождения.
Были расхождения, конечно, и языковые, и... Это, в общем, такой сложный вопрос, когда, понимаете, еще в головах людей, которые интеллектуального круга, сохранилось представление о былом единстве Древней Руси. Не зря по обеим границам и те называли себя русским народом, русскими людьми, да. Значит, но уже формировались, конечно, обусловленные веками раздельного проживания по разным, в разных государствах, формировались эти различия, да, культурные прежде всего, языковые, в общем-то, бытовые какие-то. Действительно, это все, история не стоит на месте. Поэтому, и вот соединившись вроде как в одном государстве, тут казаки и москали поняли, что мы все-таки вот, ну, не совсем-то один народ, да, мы различаемся. Эти вот различия, они провоцировали какие-то конфликты и так далее. Что касается все-таки конфессионального момента, веры, да, возвращаясь к вопросу о вере, тут, понимаете, очень сложный вопрос, потому что нельзя, с одной стороны, этого момент абсолютизировать. Но, с другой стороны, смотреть на него с наших светских позиций, современных, тоже было бы неправильно. Потому что, ну, нам всегда кажется, что вопрос веры — это такой политический инструмент. Сегодня надо, мы, значит, нам вера важна, завтра не важна. Все-таки она имела большее значение, да, в идеологии, в обосновании действий политиков того времени, нежели сейчас. Это нужно принимать во внимание. Поэтому, конечно, даже когда мы спорим о степени религиозности казаков, о степени их приверженности православию, о степени их готовности поддержать православную церковь, все же мы должны признать, что для них этот конфессиональный момент был важен. Важен, и они как бы действительно искали, да, этой высокой руки царя, в том числе и по причине того, что это был единоверный православный государь. Единственный, в общем-то, во всей округе.
Угу. А, кстати, при контактах русских и запорожцев они напрямую общались? Не нужны были никакие толмачи?
Вот, вы знаете, да, что у нас с переводами. Действительно, сохранились оригиналы привозимых ими, я начну с письменного аспекта. Сохранились оригиналы привозимых ими писем, и они действительно в посольском приказе переводились. Да, если мы возьмем эти тексты, мы увидим, что, в общем-то, действительно перевод был нужен для приказных деятелей, потому что была, несмотря на то, что и там язык был кириллический, да, к тому времени сложилась разная система письма. Разные буквы были отдельные в так называемой скорописи. Да, отдельные буквы, литеры писались по-разному. Значит, естественно, тексты, которые привозили запорожцы, там были полонизмы, так сказать, многочисленные, да, которые могли быть русским приказным деятелям непонятно. Поэтому, да, письменный язык отличался, и эти послания переводились, действительно переписывались, да, с заменой непонятных слов, хотя стилистика часто сохранялась полностью. Но что касается устных вещей, то нам никак неизвестно никаких случаев, чтобы при устном общении использовались какие-то толмачи, такой вот синхронный перевод. Более того, нам известна масса примеров, когда общение приходило непосредственно без всякой помощи каких-либо переводчиков, третьих лиц и так далее, и так далее. То есть, когда они приезжали в приказ, и приказные пишут, что записано со слов такого-то, и в этой записи со слов даже встречаются какие-то характерные украинизмы, но видно, что человек писал, так сказать, со слов того, который к нему обращался. Ну и, собственно, статейный список, да, Переславской Рады. Ну и нет, это, в общем, масса документов, что всегда это общение устное происходило, в общем, без какого-либо... То есть люди вполне друг друга понимали без всяких переводчиков. Угу. Что, кстати, вот, например, да, в общении с поляками, да, устный перевод требовался.
В общении русских с поляками?
Да, в общении русских с поляками.
А, кстати, как запорожцы контактировали?
Ну, многие из них же, в общем-то, польский язык был к тому времени доминировал на всем этом общем пространстве. И даже полемические труды православных полемистов уже в середине 17-го, даже в первой половине 17 века, они уже в значительной части на польском языке все. Все более-менее образованные люди, старшина, духовенство, они польский язык, конечно, знали. Хмельницкий писал на польском языке письма к польскому королю. Более того, польский язык был таким языком как бы международного общения в определенном смысле, потому что с крымским ханом переписывались тоже по-польски. У него там в канцелярии были, так сказать, знатоки польского языка. И, в общем, поэтому здесь проблем не было.
В российской историографии вот это событие, Переславская Рада 1654 года, именуется как воссоединение Украины с Россией. А как на Украине рассматривают это событие? Вот как трактуется?
Много трактовок на протяжении украинской
истории. И в российской тоже есть еще вариации трактовок?
Есть различные вариации. Они очень часто, так сказать, и у нас, и у них рассматриваются. Значит, ну, понимаете, само воссоединение, это тоже, наверное, надо с этого начать. Это термин довольно странный, таким с двойным дном. Потому что, с одной стороны, если мы возьмем то, как, опять же, интеллектуальные круги, в первую очередь, киевского духовенства, русской дипломатии, представляли себе этот процесс, они же должны были как-то объяснять, да, вот произошло такое событие замечательное, да, для в 1654 году такой огромной территории присоединились, признали власть царя. Да, добровольно. Приняли присягу, так сказать. Присягнули на Раде. Как, почему это произошло? Значит, ну, люди как-то хотели себе это объяснить, да? Естественно, открывая летописи, открывая древние хроники, они видели, что вот была когда-то Древняя Русь, да? Были киевские князья, собственно, украинское духовенство еще раньше, приезжая в Москву за милостыню, недавно как бы провозгласил Алексея Михайловича наследником святого Владимира, да, который должен позаботиться о Киеве, о гробах своих предков, которые лежат в Киевской Софии и так далее, и так далее. Эта точка зрения была в Москве воспринята, почему бы нет, собственно. И вот началась такая интеллектуальная работа, да, и Итог ее был такой, что да, произошло действительно объединение, воссоединение, если хотите, бывших частей единого наследия святого Владимира, да, земель Древней Руси под скипетром его законного, единственного законного и легального наследника, русского царя. То есть вот это такая идеология была того времени. Потом этот тезис был, так сказать, сам термин, да, воссоединение был взят на вооружение уже в советское время, знаменитые тезисы к 300-летию Украины с Россией ЦК КПСС, но там-то все уже было совсем по-другому. Там тезисы сводились к тому, что вот было два народа, русский и украинский, которые стремились к воссоединению, чуть ли не с самого своего возникновения, совместной борьбе к иностранным поработителям и с иностранными поработителями, значит, потом совместной борьбе за построение коммунизма и так далее, и так далее. Вот, в общем, такой достаточно, да, компот идеологический, естественно, который вызывает на Украине, наверное, справедливо и вызывал после 91-го года такое вот отвращение к этому термину воссоединение. Это как красная тряпка для быка, потому что, когда мы говорим воссоединение, мы не думаем об идеологии 17 века. Сразу на ум приходят людям вот эти вот, так сказать, спущенные сверху тезисы, по которым украинская советская историческая наука должна была жить с 54-го там, по 80-е годы. Значит, что касается вот этих вот условий, значит, воссоединения и, в общем-то, реальных каких-то конфликтов, да, которые потом развивались, то тут, ну, в общем, действительно, проблема была в том, что и Россия, Украина, ну, вот эти вот запорожцы, они несколько по-иному воспринимали свою, те условия, на которых они вошли в состав России, значит, они готовы были принять ту модель, которую им предлагало царское правительство, модель подданства, да, присяга, подданные царя, Бутурлин, это важно, отказался присягать, да, русский посол на Переславской раде. Значит, оформлено это все было не в виде какого-то такого договора двустороннего, который те и те подписали, а в форме царских статей, потом жалованных грамот. То есть царь жаловал своим подданным определенные условия, да. Но это была такая форма. А по содержанию Хмельницкий фактически хотел сохранять независимость, фактически хотел, ну, жить так, как он жил до того, получив только вот, в общем, такую существенную военную поддержку от русского государства, которое в обмен на присягу казаков, да, в обмен на переход их под высокую царскую руку вступало в войну с Речью Посполитой. Началась действительно длительная кровопролитная война в 1654-1667 годов. Вот, так что вот здесь такие как бы были сложности.
Угу. А что принято называть руиной? Вот в историографии. Это все конфликты, в которых были войско Запорожское принимало участие?
Ну, руина — это такой вот как бы разруха, да, по-русски говоря. Руина — это, по-моему, это Костомаров ввел этот термин, он заимствовал его у украинских летописцев второй половины 17 века. Ну, это всеобщая разруха, всеобщий хаос. Да, итог вот этих всех длительных войн, длившихся десятилетиями, которые привели, собственно, к запустению той части войска Запорожского, той части казацкой Украины, которая осталась в итоге под властью Речи Посполитой. Тут нужно сделать небольшой экскурс назад и пояснить, что, да, действительно, вот Хмельницкий более-менее держался вот этой вот своей присяги и этой модели, которая была, и этих договоренностей, которые были достигнуты с Россией в Переславле и в Москве, да, его преемник Выговский там по разным причинам переметнулся обратно на польскую сторону в надежде получить еще более лучшие условия, чем получил Хмельницкий у царя, значит, началась длительная эпоха вот этих шатаний, метаний, но, как говорил, по-моему, гетман Многогрешный русскому посланнику, сколько своевольникам не крутится, кроме великого государя деться ему негде. Все равно гетманы, так или иначе, даже если они поднимали какой-то мятеж, пока там Россия собирала войско, шла к границе, значит, уже старшина готова была опять вести переговоры, возвращаться под царскую власть. Несколько раз это... Итог, в общем, был в 1667 году всех этих междоусобиц такой, что Россия заключила перемирие с Речью Посполитой, ей отошла часть казацкой Украины, левобережья с городом Киевом. На правом берегу только Киев получили. А правый берег получил Речь Посполитая. Но тут вступил в войну, в игру еще один мощный игрок. Это Османская Турция. Началась польско-турецкая война, потом русско-турецкая война. Вот в результате этих длительных войн закончились только в 1681 году перемирие России и Турции, да, и Крыма. Сначала Бахчисарай подписано, потом мы его ратифицировали, Россия, русские послы его ратифицировали. В Османской
Сейчас
империи.
Паузу мы сделаем небольшую, после нее продолжим. Напомню, сегодня в гостях у нас старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кочегаров. Вспоминаем годовщину Переславской Рады.
Спутник Эрудита.